Добрый день, уважаемые дамы и господа. Добрый день, коллеги. Ну, во-первых, мне, конечно, очень приятно выступать. Я хотел вас поблагодарить за то, что вы меня позвали. Рад принять участие в 10-й юбилейной встрече представителей деловых кругов России и Евросоюза. Скажу очевидную вещь. Диалог ведущих компаний континента – это, конечно, важнейший ресурс укрепления связи, укрепления сотрудничества, партнерства, которое мы с некоторых пор стали именовать даже стратегическим партнерством между Российской Федерацией и Евросоюзом. Я хотел бы также отметить, что для меня, конечно, исключительно полезно и интересно пообщаться с вами в преддверии саммита Россия-ЕС. Это, как минимум, возможность послушать вас, услышать то, что вас волнует, понять, какие вопросы существуют, какие вопросы в целом волнуют и российский бизнес, и европейских предпринимателей. Вижу, во всяком случае, в этом большой практический смысл. Кроме того, вы знаете, что уже завтра в Вашингтоне состоится первая встреча руководителей 20 крупнейших экономик. Чем она вызвана, это очевидно. Я завтра улечу в Вашингтон и был бы признателен вам, если бы вы, может быть, посмотрели бы и на какие-то проблемы более широко, не только в контексте российско-европейского взаимодействия. Во всяком случае, для меня бы это создало возможность выступать там на основе единого мандата, который мне бы дали наши российские предприниматели и их европейские товарищи. Я хотел бы отметить ваш позитивный вклад в развитие сотрудничества между Россией и Евросоюзом. Тысячи проектов за это время реализовано, растет товарооборот, я думаю, цифры здесь уже звучали. Тем не менее, они действительно очень хорошие, речь идет уже о сотнях миллиардов евро. Причем, насколько я понимаю, за первое полугодие текущего года произошел рост на 26%. Я не знаю, что будет во втором полугодии, потому что все мы находимся в ситуации одинаковой. Глобальный кризис никого не пощадил. Тем не менее, я считаю, что в целом результаты года будут очень неплохие. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы и дальше наращивать объемы, повышать эффективность нашей кооперации. Но очевидно именно то, что я только что сказал. Перспектива нашего сотрудничества зависит во многом от того, какой ответ государства подготовят на тот глобальный вызов, с которым все мы столкнулись, и, надо признаться, в такой форме столкнулись первый раз. Всякие сравнения хромают, и когда нынешнюю ситуацию подобляют ряду кризисов 70-х, 80-х годов и даже Великой депрессии, это все-таки все не то. Я думаю, что суммарные потери от всех этих проблем уже высоки. Вот те цифры, которыми я располагаю, они где-то достигают суммы полутора триллионов долларов, хотя это, ну, по сути, такие калькулируемые счетные потери. Реальные проблемы и реальные потери больше, хотя считать их, конечно, и неприятно, и нелегко, но нужно. Столь серьезные последствия кризиса, конечно, обязывают всех нас поставить вопрос о реформировании мировой финансовой системы и ее основных институтов, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк. Россия готова к этому и прямой кооперации с государствами Евросоюза, с другими партнерами, мы бы хотели участвовать в создании новой международной финансовой архитектуры. Я обозначу свои подходы к этому вопросу. Мы это делали и раньше. Сейчас, может быть, это уже такая окончательно откристаллизованная позиция. По сути, то же самое. Я скажу и завтра, и послезавтра своим коллегам по двадцатке. Что нам нужно? Прежде всего, это упорядочение и систематизация национальных и международных институтов регулирования. Во-вторых, это устранение дисбаланса между объемом выпускаемой массы самых разных финансовых инструментов и реальной инвестиционной доходностью соответствующих программ. В-третьих, это повышение прозрачности публичных компаний самых разных. В-четвертых, это ужесточение надзорных требований. В-пятых, усиление ответственности рейтинговых агентств и аудиторских компаний. Еще бы добавил, конечно, сюда и создание новой универсальной и взаимоприемлемой системы бухгалтерского учета. В-шестых, это распространение ответственности по управлению рисками на всех участников рынка. Ну и, наконец, седьмая позиция – это обеспечение универсальной доходности и доступности выгод от снятия барьеров, от снятия проблем в международной торговле. То есть от того, что мы традиционно называем перемещением капитала. Ну и, наконец, может быть, последняя вещь – это наша инициатива. Нам необходима система быстрого оповещения и быстрого принятия решений в условиях, когда надвигается новый кризис. Основная проблема текущего кризиса заключается в том, что на те события, которые происходили в Соединенных Штатах Америки, на разрастание соответствующих пузырей, на проблемы с ликвидностью, все смотрели, слушали наших американских друзей, но никаких мер ни в наших странах, ни в целом в глобальной экономике не предпринималось. Вот система универсального реагирования, она, конечно, должна создать другую ситуацию. Нам в целом импонирует взвешенная позиция бизнес-сообщества, которая рассматривает гармонизацию законодательства как двусторонний процесс, я имею в виду законодательство уже в данном случае российского законодательства в связи с европейским законодательством, законодательством отдельных государств-участников Евросоюза. Этот процесс взаимный, он предусматривает и признание, и приоритет международных стандартов. И это особенно актуально в свете присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации. Можно долго обсуждать причины, поводы, затяжки этого процесса, но одна из причин очевидна. Сама организация, методы ее работы, нормативная база, она все-таки или они все-таки недостаточно приспособлены к приему новых членов. Сейчас во весь рост стала в очередной раз дилемма, вступать или не вступать. Моя позиция здесь простая. Мы, конечно, будем присоединяться к ВТО. Вот. Мы за, но мы бы хотели сделать это на нормальных, не унизительных условиях. И хватит уже переговоров, надо решение принимать. Еще один момент, который я хотел бы обозначить, еще один фактор стабильности, который, по сути, должен вытекать из новой мировой финансовой архитектуры, это наличие новых финансовых центров и новых региональных валют. Это уже произошло с евро. Вы знаете, я вот думал, если бы подобный кризис случился в тот период, когда евро еще не было основной валютой, которая циркулирует в странах Евросоюза, я думаю, что последствия кризиса, его во всяком случае денежной, валютной составляющей, были бы куда как более серьезные. Мы хотели бы развивать собственную валюту, российский рубль, и сейчас работаем над тем, чтобы создать на базе наших возможностей один из мировых финансовых центров, то есть превратиться, по сути, в одного из глобальных финансовых игроков. В перспективе речь идет о том, чтобы работать и на рынках государств-участников СНГ, Центральной и Восточной Европе, но мы, конечно, не ограничиваем это евразийским пространством, так называемым. В любом случае, независимо от кризиса, независимо от текущих трудностей, в том числе и для нашей страны, до конца года будет принят пакет законов в нашей стране для формирования такого центра. Мы от этой идеи не только не отказываемся, а считаем, что сейчас наиболее удобный период для того, чтобы это сделать. о том, как у нас дела, что делаем мы, в данном случае я имею в виду руководство Российской Федерации. Банк России, правительство России приняли оперативные меры по стабилизации ключевых отраслей экономики. Только для того, чтобы наполнить экономику, за последнее время было принято решение о выдаче так называемых субординированных кредитов сроком на 10 лет, потому что мы все понимаем, основная проблема сейчас в нехватке длинных денег, такой долгосрочной ликвидности на рынке. Надеемся, что это позволит увеличить банковский капитал и компенсировать недостающую ликвидность на рынке. В итоге у банков должно появиться большее количество средств для кредитования и для поддержки реального сектора. В общем объеме сейчас речь идет о цифрах где-то порядка 200 миллиардов долларов. В этом году нам в целом удается сохранить макроэкономическую стабильность. По итогам этого года мы ожидаем прирост ВВП около 7%. Этот результат достигнут прежде всего за счет увеличения внутреннего спроса. Но понятно, что следующий год он будет сложнее. Сложнее для всех нас, сложнее для нашей страны. И темпы роста, скорее всего, замедлятся. И довольно сложная ситуация с инфляцией. Всеми этими проблемами мы, конечно, будем заниматься. Правительством разработан и план поддержки так называемого реального сектора. Он состоит из трех блоков. Первый – это нормативно-правовая база. Мы сейчас оперативно вносим изменения в законодательство. Как только требуется, мы договорились с парламентом, мы очень быстро проводим необходимые законы, быстро принимаем подзаконные акты, идет ли речь о актах президента или правительства. Второй блок – это поддержка крупного бизнеса, крупных предприятий, где трудится огромное количество людей. Ну и третий блок – это, естественно, поддержка малого и среднего бизнеса. Еще несколько слов о кризисе. Всякий кризис, конечно, разрушителен, но, как и всякое начало, он создает и дополнительные возможности, потому что здесь есть и определенное противоречие в развитии. Кризис опасен, подчас губителен для неэффективных предприятий. И это возможность заняться эффективностью, оптимизировать кадры. Наконец, это просто возможность вводить передовые технологии и заниматься энергосбережением. Мы, к сожалению, в этом смысле страна очень богатая, но занимались этим крайне мало и крайне слабо, неэффективно. Этим нужно заниматься, потому что сам по себе кризис в этом плане дает уникальный шанс для того, чтобы подтянуть свои проблемы. Но что главное, кризис не должен заставить нас затормозить реализацию тех планов, которые существуют, планов технического, технологического перевооружения, обновления нашего производства. Мы продолжим ту работу, которую вели в связи с проблемами, существующими в экономике, в том числе и с бюрократическими проблемами. Будем стараться устранять административные барьеры, которые все еще в России высоки, мы это прекрасно осознаем. Будем совершенствовать налоговое законодательство, таможенные процедуры. И, конечно, отдельная тема – это противодействие коррупции. Не так давно я говорил об этом, обращаясь с посланием к нашему парламенту. Эта цель не только не сворачивается, она является крайне важной. Будем этим заниматься, несмотря ни на что, какие бы с этим ни были связаны проблемы и издержки. Цель очевидна – это повышение инвестиционной привлекательности нашей экономики и улучшение предпринимательского климата в стране в целом. Что я еще хотел бы сказать? Кризис создал ситуацию, когда крупные экономики, абсолютно дерегулированные экономики, вынуждены идти на переход части пакетов акций в собственность государства. Мы не собираемся заниматься национализацией. Приобретение тех или иных пакетов в собственность государства может носить только временный характер для того, чтобы спасти те или иные компании, имеющие стратегическое развитие для страны. В любом случае, в впоследствии, если эти компании были честными, я считаю, что от таких пакетов нужно будет избавляться, их нужно будет снова приватизировать. И я думаю, что так же будут поступать и другие государства. Поэтому мы не собираемся закрывать рынок, мы собираемся участвовать в глобальных процессах, собираемся участвовать в международном разделении труда. Но, естественно, будем стараться в максимальной степени использовать и конкурентные преимущества Российской Федерации. Закончу свое вступительное слово с того, с чего начал. Евросоюз был, и я уверен, останется для России стратегическим ключевым партнером. Мы стремимся к развитию самого разного рода контактов с бизнесом Евросоюза, с регионами, с отдельными государствами, с гражданским сообществом Евросоюза. Видим аналогичный настрой и в большинстве стран Евросоюза. Ведь по большому счету мы сегодня решаем одни и те же задачи. Эти задачи для России, например, сформулированы в рамках наших долгосрочных целей, долгосрочных программ, таких как программа, рассчитанная на период до 2020 года, а для Евросоюза это цели и задачи, которые в том числе сформулированы в Лиссабонской стратегии Евросоюза. Наше сотрудничество, наш диалог, он настолько полноформатный, настолько насыщенный, что, конечно, желательно, чтобы он не становился заложником частных проблем. Это иногда происходит, и иногда это связано с какими-то отдельными интересами тех или иных стран. Я считаю, что мы должны по максимуму стараться освободить наш диалог от такого рода проблем. Его задача — формирование безопасного, комфортного, современного пространства для граждан единой Европы. Я уверен, что мы способны достичь этих целей. Уверен, что мы сможем выйти из той кризисной фазы, в которой находится сейчас большинство экономик развитых стран, и приумножить их потенциал в конечном счете. Спасибо вам большое. Я потом отвечу на вопросы.